Добрый вечер, дамы и господа. Продолжаем вечерние эфиры на Эхе Перми, в студии ведущая Нина Соловей. Ну и прямо сейчас мы поговорим немного о культуре, о предстоящей премьере в Пермском академическом театре-театре. А точнее, на малой сцене театра-театра. Буквально 2 мая состоится уже первый показ спектакля «Жизнь в красном цвете» с участием солистов Пермской оперы. И у нас в гостях музыкальный руководитель этой постановки, дирижер, ну и, я так полагаю, главный идеолог и инициатор этого творческого продукта Валерий Игнатьевич Платонов. Валерий Игнатьевич, добрый день.
День добрый.
Добрый день, добрый вечер. Мы с вами очень часто встречались в этой студии, говорили о премьерах, о музыке, о концертах, связанных все-таки с другим театром там и с другими театрами. А здесь вдруг музыкальная постановка, музыкальный эксперимент на сцене театра-театра. Я понимаю, что это называется модным словом сегодня коллаборация. И участвуют две замечательные певицы, Наталья Буклага и Надежда Павлова, но мне так нашептали в театре, что все-таки, если бы не было Валерия Игнатьевича Платонова, то к музыке Эдисона Денисова вряд ли театр обратился бы. Так это или нет?
Ну, я должен сказать, что этот проект так или иначе самым плотным образом связан с театром оперы и балета, потому что кроме Наташи Буклаги и Нади Павловой здесь принимают участие музыканты симфонического оркестра театра, поскольку это два таких вокально-инструментальных цикла Эдисона Денисова. Там заняты фортепиано, скрипка, виолончель, а в другом сочинении скрипка, виолончель, фортепиано, еще и флейта, и кларнет. Поэтому, в общем, это действительно это полноценная коллаборация. И в этом смысле я чрезвычайно благодарен театру оперы и балета и руководству театра, и главным образом директору оркестра, которые
позволили, да?
Которые с огромным, так сказать, уважением к этому проекту сделали все возможное, чтобы этот проект состоялся, и предоставили нам музыкантов. И, в общем, мы вполне нормально репетировали.
Но почему тогда на сцене театра-театра, у которого и так достаточно музыкальных спектаклей, и их все время упрекают в том, что у нас есть тут опера, хватит уже музыки, дайте нам драму.
Ну, тут, понимаете, история вопроса длинная, поскольку я музыкой Денисова интересовался плотно, давно, и многое из его сочинений играл. Началось все с постановки оперы «Пена дней», в Пермском театре оперы и балета. Это, если я не ошибаюсь, кажется, 85-й год был. Вот. И с тех пор, тогда мы очень плотно общались с Эдисоном Васильевичем. И потом, когда театр был на гастролях в Москве и показывал оперу, мне посчастливилось побывать у него дома в гостях. Он мне подарил огромное количество партитур. И вот многие из этих партитур я уже сыграл, а вот два вокальных цикла, а именно «Голубая тетрадь» по Веденскому и Хармсу, и «Жизнь в красном цвете» вот давно мечтал, и все никак мне не складывалось. И тут я попал как-то, на премьеру на сцену «Молот». Была премьера, которую готовил Марк Букин. Это «Первое время чумы». Мне очень понравилось, так сказать...
Где там все действие в темноте проходит.
Да, но тут вопрос, это ведь не самое главное.
Конечно,
да,
конечно.
Самое главное, что вот этот юношеский и такой молодой задор, дерзость ребят, которые этот спектакль делали, мне чрезвычайно понравился. Мне вдруг мелькнула в голове мысль, потому что я всегда как-то общаюсь вот особенно с «Голубой тетрадью», всегда понимал, что там очень большой простор для возможности театрализации, потому что театрализация заложена в самой партитуре. Я буквально после премьеры первого «Время чумы» поговорил с Марком, говорю, вот знаешь, есть такая интересная идея, если вас заинтересует. А почему я обратился к нему? Да потому что театр давно уже, очень давно позиционирует себя как по существу музыкальный театр. Недаром «Последние маски» получены...
Опять за оперу!
Получены, да, в номинации мюзикл, да?
Да.
То есть это полноценный музыкальный театр, у которого есть свой оркестр и так далее. И вот этот проект, мне кажется, ложился на готовую почву, да? Другой вопрос, что это, ну, совершенно особенное, это не опера никакая, естественно. Более того, Денисов эти сочинения не предполагал к исполнению в театре. Это концертные произведения, концертные вокальные циклы, да. Но я еще раз говорю, я увидел там возможности театрализации просто вот огромные. И Марк заинтересовался этой идеей, потом как это все забылось. Потом вдруг осенью Марк объявляет и говорит, надо встретиться, пообсуждать и так далее. Вот
мы то есть сентябре... зерно было заложено, да. И вот оно
в сентябре
зарастает.
Мы встретились, пообсуждали, что к чему, что как, и начали работать. Сложностей было очень много, и тут, наверное, самая главная сложность это было состыковать всех, кто по разным городам и весям.
Ну, тоже, конечно, вы взяли двух вокалисток, которые, кроме того, что поют в нашем театре, в нашем городе, одна то в Большом театре поет, другая еще в Екатеринбургском сейчас театре.
И не только в Большом, но и во всех Европах.
Да, и во всех Европах. Ну, сейчас, видите, пока вот от Европы-то чуть-чуть освободились в силу разных причин. Валерий Игнатьевич, все-таки музыка Денисова и вот эти два произведения, они и тогда, в 85-м году, ну, явно звучали как довольно... Ну, такая необычная в привычном понимании музыка. Так они и сегодня довольно сложны для восприятия человека, ну, который любит там мелодию, понятную, интересную музыку. И вы все равно не взяли в качестве исполнителей артисток театра, даже с голосами, потому что это требует какой-то, ну, особой подготовленности музыкальной, ну, для исполнения.
Вы понимаете, здесь наличие голоса, в общем, ничего не определяет
вот.
Вообще.
Вот.
Здесь надо, эта музыка предъявляет к исполнителям просто высочайшие требования, да. Безусловно, музыкальный язык очень непростой, в первую очередь для выучки и для исполнения. Но при этом я должен сказать, что и я помню прекрасно, как опера «Пена дней» была принята с восторгом пермской публикой. При том, что да, но я говорю, вот да, вот музыка вот необычная. Ну, понимаете, если без конца жевать только Моцарта и Чайковского, да, то мы далеко не уйдем. Да?
Более нет, того, в данном вот, случае вот, вы выполняете функцию просвещения в том числе.
Понимаете,
это
я ведь вот музыку Эдисона Денисова вот сегодня уже не могу назвать современной музыкой. Эта музыка, ну, скажем, «Голубая тетрадь» написана в 1984 году. Какая же это современная? Этой музыке уже, почти 50 лет, почти полвека, да? Это уже классика 20 века. Действительно, это классика 20 века. Но я должен сказать, что музыка Денисова в абсолютном своем, так сказать, большинстве, она удивительно общительная, потому что основная и главная, наверное, особенность мировосприятия Денисова – это вот лирика, это чувственность, и вот этого всего очень много в ее музыке, очень много. Да, да, это и мелодии красивейшие есть, да, это мелодии немножко другого склада, другого другого, так сказать, порядка, нежели мелодия Чайковского или Моцарта, да, или Рахманинова. Но в этой музыке, если в нее, так сказать, слушать непредвзято, и вслушиваться, и вникать, она полна удивительных красот, просто фантастических. Я должен сказать, что вот точно так же было, кстати, с оперой «Пена дней». Когда начинали учить ее, осваивать материал, очень многие ворчали. Но потом это была любимая опера и у исполнителей. Понимаете, да? Я сейчас наблюдаю, тоже очень много было сложностей, когда мы только начинали с этим материалом разбираться. Сейчас и музыканты, и наши замечательные певицы поют это с величайшим удовольствием, просто находя какие-то совершенно удивительные красоты в этой музыке.
Но кроме музыки, там будет звучать еще и поэзия в исполнении Саши Гончарука. Тут и Веденский, и Хармс. И когда мы говорим Веденский, Хармс, Эдисон Денисов, у меня сразу ассоциация, что театр-театр и Пермская опера готовят некое такое изысканное блюдо для очень элитарной публики. Это такое будет для очень-очень узкого ценителя. Или это не так?
Ну, знаете, я бы так
сказал. Для эстетствующей публики,
ну,
даже так скажу.
Ну, понимаете, это все вот в нашей действительности. Вот,
стереотип?
Ваши слова, которые вы сейчас употребляете, они звучат в основном в такой отрицательной коннотации, да? Хотя ничего плохого я не вижу, так сказать, когда люди стремятся к каким-то высоким идеям, высоким, так сказать, эстетическим удовольствием, да? При этом я должен сказать, что вот, опять же, эти сочинения, они не требуют какого-то
подготовки какой-то,
сверхподготовки,
да?
И так далее. Ну вот Саша Гончарук будет произносить, а там «Голубая тетрадь» так построена, что там все время чередуются тексты Хармса, которые отданы чтецу. Да, вот Саша Гончарук будет эту роль исполнять. И тексты Веденского, которые положены на музыку и которые в основном, так сказать, поет, да, Надя Павлова. И эти тексты, они же удивительные свойства имеют. Они целиком и полностью про нашу жизнь. Вот про нашу. Более того, вот что делает эти два цикла, что их объединяет, и что дает нам возможность, так сказать, соединить их в одном спектакле. Это один цельный, так сказать, спектакль. Это то, что и «Голубая тетрадь», и «Жизнь в красном» на тексты Бориса Виана. Это все о человеке. Это все о месте человека в мире. Это все о том, зачем мы живем. И эти идеи, эти мысли, они, в общем, с моей точки зрения, так или иначе...
Приходят каждому.
Да, приходят в голову каждому абсолютно человеку.
Да.
И независимо от того, считает он себя
эстетом,
ценителем,
или нет,
да, эстетом, да. Или он считает себя, как у нас принято говорит, я простой человек.
Да.
Простым людям тоже, так сказать, не чуждо задумываться о смыслах происходящего, о смыслах собственной жизни, о многих вещах, которые составляют основу, что ли, бытия. Вот это спектакль как раз об этом.
Валерий Игнатьевич, вот когда мы говорим про режиссера Марк Букин, все-таки, ну, для нас с вами это довольно молодой человек. Ребята, которые работают, художник Петр Стабровский, человек, который работает со светом, и так, это довольно молодые ребята. И, в принципе, сейчас накануне премьеры уже складывается такой некий визуальный ряд. Вот произошли ли у вас какие-то открытия? Либо, может быть, наоборот, вы сейчас смотрите и думаете, нет, надо было делать просто концерт камерной музыки. Что-то они тут намудрили, эти молодые, нет?
Нет, абсолютно. Я, на самом деле, рад и счастлив работать вот такой замечательной командой молодых ребят. Хотя я должен сказать, что я не ощущаю ощущаю себя там мэтром, я ощущаю себя таким же молодым, как они. Да. Что для меня особенно привлекательно, это нестандартность мышления, это незашоренность уже в каких-то привычных...
Так сказать, когда не знают, как надо.
Да, да, они не знают, как надо. Вот. Они просто, просто творят. И это замечательно, это супер. Более того, я все больше и больше укрепляюсь в том, что это правильная идея меня, так сказать, настигла, что это надо делать в театральном, так сказать, виде. Да, потому что театр, возможности театра, световые, возможности сценографии и вообще возможности представить эту музыку еще и визуально, оно, несомненно, во-первых, и расширяет, и углубляет понимание этих сочинений Денисова, да, и дает повод для размышлений на самые разные. Да, то есть вот каждый человек, который придет в зал, у него возникнут у каждого свои какие-то ассоциации, свои мысли, свои размышления. И в этом прелесть, потому что в этом нет дидактики, нет, так сказать, ограниченности возможностей восприятия.
Зрители драматического театра, вообще драматического, не только конкретно этого, сегодня не удивите спектаклями вне там, театральных площадок. Они видели сегодня и в подвале, в подвалах спектакли, и в отелях спектакли, и на крышах спектакли, и зрители сидят на сцене, артисты играют в зрительном зале.
И в трамвае спектакли, да, 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 и в автобусе.
То есть, в общем, да, этой формы уже не удивить. Но когда мы говорим сейчас... Во-первых, кстати, друзья, мы с вами увидим реконструированную... Вот я еще не видела, Валерий Игнатьевич уже видел. Реконструированную малую сцену театра-театра, которую мы привыкли называть «Сцена Молот». И судя даже по схеме продажи билетов на сайте, я посмотрела, там явно не будет классического, вот есть зрительный зал, а есть сценическая площадка, там четвертая стена и так далее. То есть артисты будут вместе со зрителями в одной плоскости. И мне любопытно, вам вообще сложно работать как дирижеру, потому что ведь они там будут, я не знаю, я так полагаю, передвигаться, не стоять там, не как оркестр. Удобно ведь, когда оркестры все тебя видят, ты видишь всех.
Ну, более того, я должен сказать, что это меня и особо привлекает. Дело в том, что у меня уже, в общем, достаточно серьезный опыт вот такого почти иммерсивного, так сказать, представления, да? Достаточно вспомнить
Орфея,
да, Монтеверди, который Исаакян поставил вот буквально на сцене, и публика на сцене, а зал оперного театра открывался только во втором акте, когда, так сказать, события переходили
в
преисподнюю.
Вау.
Да. Вот, это был совершенно фантастический экспириенс, и я до сих пор счастлив, что это произошло когда-то. Более того, мы потом с Исаакяном поставили Орфея Монтеверди в Театре САЦ в Москве. И он поставил совершенно другой спектакль, потому что локация для этого спектакля была выбрана тоже сверхнеобычная.
Слушайте, а Фиделио?
А Фиделио, да, в
Поэтому
Пьеме 36, да.
Валерий Игнатьевич, да, говорит, мне вообще не страшно ничего.
На самом деле, нет, дело даже не в том, что не страшно. Меня очень привлекает, в принципе, вот тотальный театр, который может быть где угодно, в любом пространстве и даже без пространства. Ну, я не знаю, вот в любом месте. Да? Из всего можно сделать театр. Важно, чтобы были идеи, во имя чего, ради чего и что мы хотим этим сказать.
Мы сейчас уже подходим к самому финалу нашего разговора. Я напомню, что мы говорим с Валерием Платоновым по поводу грядущей премьеры в театре-театре, ну и, собственно говоря, с участием солисток Пермской оперы о спектакле по двум пьесам, музыкальным пьесам Эдисона Денисова. Это все-таки будут два таких моноспектакля, и они объединены в одно действие, либо это вот...
Да, нет, это все-таки, это все-таки, повторюсь, я уже это произнес, угу. Повторюсь. Это один единый спектакль, цельный спектакль. И если, скажем, «Жизнь в красном» можно еще моно назвать, моно, потому угу. что там одна певица, то, скажем, «Голубая тетрадь», там по-любому есть два персонажа.
Нечистая моно.
Да, есть певица и есть вот, так сказать, чтец, который исполняет Саша Гончарук. Но Марк так решил, что это не просто певица и чтец, а это некие персонажи, которые так или иначе взаимодействуют. Но при этом это вот не механическое соединение. Это в спектакле единая линия, единая линия развития. Более того, я скажу, что ведь вот и «Голубая тетрадь», и «Жизнь в красном», я уже тоже повторяюсь, я говорил, что это вот размышление автора о смыслах жизни, да, и тут единственное, как бы, жизнь в полном цвете, так сказать, представлена, только если в «Голубой тетради» это, условно, как ментальность географического расположения в России, а в «Жизни в красном» это французская ментальность. Но суть идей, суть размышлений абсолютно идентично. Это и дало нам возможность сделать из этих двух разных, в принципе, сочинений все-таки единый спектакль.
Жду, когда увидим, услышим. Вам сил сейчас в последние дни, которые, в общем, самые горячие и довольно сложные. Пусть все легко сложится, пусть примет публика и долгой жизни будущему театру. Передавайте привет всей постановочной группе. Мы уже увидимся на премьере. Я напомню, что у нас в эфире был заслуженный деятель искусств России, музыкальный руководитель и дирижер спектакля «Жизнь в красном цвете» театра Валерий Игнатьевич Платонов. Спасибо.
Спасибо.